Сережа пастушок, поиграем,
играй мне, друг Сережа.
Десять часов шесть минут, суббота, 28 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Сергей Даренко.
Ну что, вы сколько узнали об убийстве Немцова?
Мне стыдно сказать, но поскольку у меня было утро, я рано легла, вот, и узнала я утром, когда проснулась.
Вот, а я лег тоже в 9, заснул в 9.30, наверное, и все, конечно, пропустил, и я узнал в 4.10. Я проснулся в 4.10, первое, конечно, сразу узнал, и на самом деле немножко мы отвыкли от этого, а? Отвыкли?
Конечно, отвыкли.
Но... Смотрите, когда последний раз было? Это был у нас Политковская, 2006-й. 7 октября, день рождения Путина. И, кстати говоря, за два дня до дня рождения Немцова, вы знаете, что у них очень близко день рождения, да. Немцова 9 октября, у Путина 7, и Политковского убили 7 за два дня до дня рождения тогда Немцова, в день рождения Путина. И это шестой год.
Надо сказать, что я об этом вчера думала, что давно не было, но давно. я думала на волне как-то все-таки Листьева.
А почему есть паузы? Вот почему они сразу лепят одного, второго, третьего? Почему есть паузы?
Потому что, видимо, пугается. Нет, мне кажется, есть какой-то период, когда всех более-менее все устраивает.
Мне кажется, что отморозков гасят вот после такого убийства на сколько-то, на какое-то время. Ну, смотрите, давайте громкие убийства, например. 2006 год, последний, правильно? 2006 год. А, нет, простите, несколько, три дня назад, но это менее известный человек, существенно менее. Горына славится, вот этот вот на свиреле лидер, националист, да. Святослав Свирель. Да, ну на самом деле, если громкие убийства по-настоящему брать, то идет так. 2006 год, 7 октября, это у нас Политковская. 2003 год, это у нас Сергей Юшенков.
Есть.
Сергей Юшенков. Да. 99 год, Галина Старовойтова. И, наконец, 95 год, Влад Листьев. Я здесь, может быть, чередую политиков, федеральных политиков. Да, и, наконец, 2015 год Борис Немцов, безусловно, федеральная политика. Безусловно, политик федерального звучания, федеральной известности, федеральный политик. Ну вот, я думаю, Листьев, 95-й, Немцов, 2015-й. И вот эти 20 лет, еще в 99-м, Старовойтова, ноябрь, она прилетает, ее стреляют в подъезде, так же, как Листьева. Есть, от места много значит. Потому что место либо манифест, либо нет.
Подождите, нам большинство, правда, что-то либо рядом с подъездом, либо в подъезде.
Подъезд?
А вот то,
да.
Что сегодняшнее, да. Точнее, там, вчерашнее.
Когда Юшенкова убивает его конкурент. Конкурент, потому что там какие-то деньги, там партия из Коми, значит, парень из Коми, который хочет состязаться и возглавить партию с криминальным сознанием, он убивает Юшенкова Сергея в 2003 году. А мы не понимаем до конца, то есть там до Юшенкова все убийцы выбирают место, комфортное для убийства, а не спектакулярное, не сценичное. Москворецкий мост, согласитесь, это сцена.
Конечно.
Это сцена, это прямо на сцене.
Конечно, это мы обсуждали вот последние два часа как раз именно в этом ключе.
Можно себе представить, что политик Борис Немцов идет из ресторана, там, где вот это кафе «Боско», которое прямо вот стеклом выходит на Красную площадь. Его любят знаменитости. Это кафе любит знаменитости. Я знаю, потому что мне там пару раз назначались встречи, всевозможные...
Знаменитости.
Назначили встречи, потому что они там тусят. Там дороговато, но вид хороший. прямо на мавзолей, на стену, и так очень красиво. Вот, значит, и, ну, можно занять такой столик, чтобы уж прямо вот на Красной площади, будто на Красной площади. А, кстати говоря, у них летом выносные столики вообще на Красной площади. Просто.
Мне кажется,
вот.
Приедается пейзаж, если...
Не, живенько, живенько, да. Открыточно, но живенько. Значит, можно себе предположить, что это место обыкновенное для Бориса Немцова. Первое. Это обыкновенное его место. И его маршруты можно изучить более-менее, что он там бывает. Угу. Дальше он, вероятно, пешком движется на Малую Ордынку, дом 3, где у него квартира. Малая Ордынка, дом 3. Можно проложить маршрут, это очень просто. Это вы идете, вы переходите улицу. Зачем он перешел улицу? Потому что там удобнее. Он шел от Покровского собора Покровского собора на Васильевском спуске. Дальше он переходит на правую сторону Москворецкого моста. Угу. Он его проходит. Слева от него красивый очень Балчуг. Справа от него, сзади него, великолепный, красивейший Кремль, набережная, все это, Софийская набережная, перед ним особняк английского посла. Роснефть, кстати, перед ним все. Вот, потом он должен пройти Балчуг, вот эту всю историю, перейти на Большую Ордынку. По Большой Ордынке дойти и пойти к метро Третьяковская, потому что это как раз это к его дому. К метро Третьяковская, это значит к его дому, потому что у него метро Третьяковская, вот, во дворе практически, ну, рядом. Вот, и... Если бы убийца хотел исполнить, как это сказать, не так сценично, то он бы дождался переулков. А там же есть переулки. Он бы дождался переулков.
Но если он на автомобиле?
Тогда да, там одностороннее движение начинается, и вот эта вся канитель. Значит, я думаю так, за ним следили. Он сидел в ГУМе, смотря на Красную площадь, там, сказать, там ужинал. Ужинал он с молодой моделью. Но надо это отдельно сказать, что Борис был женолюбив. Женолюбив. Mm-hmm. Хорошо известно начало 2000-х годов «Поздравление Коха», который написал стихотворение, в котором «Баб красивых драть», значит, ему желал, и там, и так далее. То есть это было как бы общим местом, что он все... Но надо сказать, что он все время в каком-то обществе, вот томном обществе дамском все время. Но надо сказать, что это не было какой-то совсем вот по периметру приставания к женщинам, нет. У него были женщины в основном куртизанского круга, то есть не совсем легкие девушки, но уже с некой степенью...
Облегченные.
Easy girls, но не совсем easy girls, это не подворотня, а это такие вот модели, какие-то люди, артистки, какие-то люди, которые легки в этом смысле. Но странно было предположить, что мужья какие-то ревнивые с пистолетами...
Почему нет? Почему вам странно предположить?
Потому что это куртизанки, они... За ними не бегают мужья с пистолетами. У них нет никаких таких мужей с пистолетами.
За ними другие ухажеры могут бегать начинают
потом, когда они выходят уже, начинают матримониально искать кого-то. Куртизанки начинают матримониально искать кого-то уже ближе к тридцатнику. И в этот момент у них появляются серьезные отношения. И тогда уже могут появиться с пистолетом. Но надо отдать должное Борису. Женщины ближе к тридцатнику его не интересовали вообще никак. Ну, может быть, интересовали, но там в качестве там медсестер каких-то. Ну, в смысле, никак. Вообще, mm-hmm. ноль. Вот, значит, самый возраст правильный 18-23, как мы знаем. 18-23. Mm-hmm. Вот. 23 это уже вот демобилизация скоро. По домам разъезжаемся. Вот, поэтому я не думаю, что здесь мог ревнивый муж. Он идет с этой девушкой, 23 года ей. 24, кстати говоря, исполнится в этом году. Вот, и... На 91-м. Значит, и они идут пешком. Если бы... Дальше. Кто-то за ними идет. Угу. Кто-то говорит, вышли, покинули помещение. Начали движение в сторону Покровского собора. Начали движение... Или в просторечии храм Василия Блаженного. Значит, начали движение к Москворецкому мосту. Пошел. И вот здесь должна машина стоять с убийцами. Либо на Варварке, либо на Ильинке. Машина с убийцами. Там, есть где встать. Угу. Есть платная парковка, во-первых, а есть и бесплатная парковка. Там у оружейного магазина есть на Варварке место, нормально можно подтусить там на уголочке и так далее. Значит, машина должна пойти, пошел. И вот начинается сближение. Машина пошла с Варварки, например, или с Ильинки. Притом, нет, подземные паркинги вряд ли они захотят светиться перед камерами.
Зачем?
Там как раз темно, 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 вот там оружейного магазина, вот здесь вот можно. Когда, у дома, который потом, когда его отремонтируют, есть дом, который станет штаб-квартирой ФСО. Вот сразу там на Варварке на углу есть дом, который будет штаб-квартирой ФСО, большой, большой дом, где их штаб ремонтируется.
И там много камер наверняка.
Пока нет, потому что там стройка, там ничего нет практически. И там темновато так. Значит, смотри, машина пошла, и Борис пошел с Анной, вот с этой Аней. Они идут, сколько-то они проходят метров, а этот за это время проезжает, подъезжает. По некоторым данным, выскакивает человек и стреляет. По некоторым данным, прямо из машины. Но вроде бы все равно шаг делает какой-то из машины. Шаг делает. Почему? Одна пуля в шее и проходит в голову. И одна из пуль, третья, ровно в сердце. Первая пуля проходит в шею и задевает голову. Не знаю, насколько смертельно.
Почему три, вы говорите?
Четыре. Четвертая в печень идет. Четвертая идет в печень. Значит, третья пуля в сердце. Первая в шею, в голову. Вторая разбивает легкое и пробивает легкое и ломает два ребра. Пуля ломает два ребра. И, наконец, третья пуля ровно в сердце. И четвертая в печень. Пробивает печень. Четвертая. Все четыре в спину. Все четыре в спину. Значит, зачем это делать ввиду Кремля, зачем это делать ввиду Васильевского спуска, зачем это делать ввиду зоны ответственности ФСО?
Ну, первое, что напрашивается, что это все, правда, очень сценично. Для того, да, чтобы для красивых заголовков, красивой картинки и красивого еще
это не конечно,
не
конечно, абсолютно, абсолютно. Это какой-то фильм.
Но, с другой стороны, мы отмели версию про подъезды, потому, ну, не отмели, точнее, версию про подъезды. Мы предполагаем, что возле подъезда
было
преступление
бы
не было совершено. Может да. быть, еще и потому, что преступники были на машинах. Им было бы оттуда не очень удобно скрываться.
Знаешь, уже сейчас, хотя этой, этой ночью был снег, и на мотоцикле уйти было бы тяжеловато, но я не думаю, не знаю, короче. Это делали либо люди, которые делали это картинно, либо лошары какие-то колхозные, либо сверхпрофессионалы, либо колхозные лошары, которые вообще не понимают, что здесь Кремль. Им говоришь, а здесь Кремль? Они говорят, чё? Вот либо такие, либо ультрапрофессионалы, весьма профессиональные люди, понимаешь? И, но в этом есть месседж, в этом в месте, где убивают Немцова, есть месседж, есть послание. Убивают на глазах у Кремля, на глазах у Путина, на глазах у ФСО. Как бы ввиду всех башен, вот нате, мы вам кладем и так далее. Понятно, да? Мы помним очень хорошо, что на этом мосту некоторое время назад мальчик и девочка из Лимоновцев, насколько я припоминаю, повесили плакат «Путину иди» или что-то такое. Значит, они с этим плакатом провисели там 10 минут. Через 10 минут их сняли. Или через 10 минут их уже обступили, а через какие-то там жалкие 20 минут или 25 минут их уже сняли какие-то специальные скалолазы, там великолепные, какие-то обученные, невероятно спецподразделения ФСО уже их снимали. И все это было сделано мгновенно, мгновенно. То есть это такой мост, где ФСО появляется мгновенно. Хотя формально, формально не входит в зону ответственности.
Тогда странно, почему довольно долго искали машину. Причем официально еще неизвестно, найдена
машина
она.
Машина ушла, и все. Они с грязными номерами.
Официально еще неизвестно, найдена машина или нет, но у нас был слушатель, который представился оперативником, который сказал, что якобы машина найдена.
Да.
А, естественно, она пустая, и преступники сами, скорее всего, пешком куда-то ушли, либо, возможно, потом пересели.
Но они могли пересаживаться.
Да,
они могли много раз пересаживаться.
Официально полиция пока не комментирует и не говорит, что автомобили...
Они могли многократно пересаживаться. В этом бы я не видел ничего удивительного. По крайней мере, 2-3 раза. Бросают машину в следующую, пошел.
Притом... Тогда это говорит о том, что это профессионалы.
Ну, ты знаешь, даже совсем уж урод, даже совсем не профессионалы бы так делали.
Но если 2-3 машины, они меняют, но у них...
Ну, это значит, что они угнали 2-3 машины, боже мой. Ну, что тут такого? Ну, это все не так дорого.
Ну, это хорошо спланировано, по крайней мере.
Можно краденую машину купить за пару-тройку тысяч долларов. И нетрудно, нетрудно. За пару-тройку тысяч долларов краденую у угонщиков, которые не будут болтать, можно купить на 10 тысяч 3 машины, да и все спокойно. Вот, значит, это то, что касается места. Вместе вызов, вместе манифест, вместе, вместе, где его убивали, в самом выборе места. Безусловно, манифест. Безусловно, манифест. Скажите, пожалуйста, а откуда, кому это выгодно, во-первых, сейчас перейдем? Да вот я чувствую, что это капитан очевидность. Вот я вижу 499-й телефон. А, капитан, это вы? Здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, это не капитан, это я хочу сказать.
Скажите, пожалуйста. Скажите же, ну, прошу вас. Даже несмотря на то, что вы не капитан.
Я ночью слышала эту информацию прямо с места событий.
Да, прошу вас.
А вот в 11.47 где-то так его, в общем, убили. Вели его из ресторана по Красной площади. Они прошли через этот мост.
Это я знаю, да. Нет, не прошли, прямо на мосту. Да.
В сторону Болотной площади, и он был убит вот там, где-то значит, переходничок,
нет,
на самом мосту.
Нет. Ну давайте,
прям с места,
ну, давайте все-таки серьезно отнесемся и к фотографиям, ведь фотографии показывают тело прямо на мосту. Ну давайте, фотографии показывают.
Ну там сказали, и уже ночью, ну прям с места события, нет, журналист по...
Ну прошу вас, ну все-таки, ну давайте
вот
верить.
У нас,
ну мы же видим,
зайдите, радио,
зайдите, прошу вас, зайдите на Ленту.ру, зайдите на Ленту.ру, пожалуйста, посмотрите, Лента.ру дает прекрасный сет фотографический, там набор фотографий, и мы видим, где что происходит, все очень, очень хороший, большой набор фотографий есть на Ленте.ру. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Да, Лев, прошу вас. Мне пишут, вот колхозники завалили бы и девицу тоже. Фроги пишет.
Я считаю, что женщина из Киева там не случайно.
Не случайно.
Что она работала маячком.
Да.
И что, в общем, это дело рук Киева и тех, кто стоит сегодня за киевской властью, потому что у них заканчиваются козыри. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И, в общем, в какой-то степени после того, что Россия добилась на международной арене через ООН, через Минские договоренности, остановила процесс войну на Украине. Вот это вот их последний козырь.
Не знаю. Мне кажется, что Немцов живой для них был существенно важнее. Вы понимаете, вы исходите из того, что Немцов скорее символ, чем деятель. Я же исхожу из того, что Немцов, тем не менее, довольно много делал. Довольно много делал.
Он много делал для как раз Кремля,
числе,
потому
нет,
что Кремля,
нет,
Кремлю нет, нужен оппонент.
Подождите, он много делал для Киева. Он сейчас готовил доклад о том, что русские войска он нашел на Украине и так далее. Он много делал для Киева.
Это работа, которую могут делать сотни других людей. Он ничем в этом смысле не отличается.
Все-таки Лев, я не разделяю эту точку зрения, потому что человек с именем, если делает доклад, или Пипискин делает доклад, это разные вещи. Это разные вещи.
И вы знаете, что я бы на месте Навального просто бы эмигрировал куда-нибудь.
Навальный сейчас сидит в заключении, поэтому он, наверное, не услышит наш с вами совет.
Да, мы ждали какой-то реакции от Навального.
7373948. Алло, здравствуйте, да? А, прошу?
В этом докладе, о котором вы говорите, соратники...
Ну, что-то есть там.
Немцов.
Все равно имя двигает доклад. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу вас.
Москва.
Как вас зовут?
Виктор, Москва.
Да, Виктор. Кому это выгодно?
В первую очередь, конечно же, соболезнования родственникам,
друзьям. Да.
А во-вторых, вот когда убивают человека, как-то связанного с политикой, да, в голове проносится мысль, на одного пидораса меньше.
Да, нет, не надо. Это
давайте
нехорошо.
Я пока срочное сообщение, чтобы...
Я вас забаню.
Пока вы баните, я зачитаю. Давайте. Мэрия Москвы заявляет, что по закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную акцию. Об этом сообщает Интерфакс. Это что касается шествия, которое планировалось в Марьино, оппозиционерами проведения ее шествия под названием «Весна». Его решили не проводить. Оппозиция намерена была устроить завтра траурное шествие в центре Москвы в память о Борисе Немцове. Так вот, реакция мэрии столичные, что по закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурный.
Давайте, нельзя вместо антикризисного траурный. Ну-ка, это очень важно, интересно.
Да.
Вот, пожалуйста, дайте мне. Мэрия Москвы по закону нельзя. Ну, так сказать, есть же и... По закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную акцию. Ну, дело в том, что мэрия Москвы, наверное, еще соберется и подумает, а может, уже подумала. Потому что они просто выйдут. Они просто выйдут.
Ну, это понятно, что то, что сейчас ну, согласуют будет... или не согласуют, это не, ну, небольшая будут, важность для проведения самого мероприятия.
Денис из Иркутска говорит, а ультрапрофессионалы бросили бы оружие на месте преступления. Денис, а откуда вы знаете, что они не кинули в речку? Там же речка. Это речка, река, Москва-река. Вот и все. Да, это может быть черной меткой самому Путину, говорит Игорь, хотят запугать. Не знаю. Почти на его территории. Секундочку. Вы проморгали Тефта, говорит Фроги, посла Соединенных Штатов. Ну, скажите, пожалуйста, а угроза, как вам кажется, исходит снаружи страны или изнутри? Вот кто заказчик, условно говоря? Давайте так, по ощущению, у вас же у всех есть ощущение. По ощущению, по-вашему, по вашей мысли, заказчик преступления и убийства Бориса Немцова находится внутри России, 134-21-35, за пределами России, 134-21-36. При этом я условно прошу американское посольство считать за пределами России. Значит, заказчик преступления, убийства Бориса Немцова находится внутри России. Это безусловно так. 134-21-35. Нет, с вашей точки зрения неоспоримо, что он находится за пределами России. Ну, потому что там мне сейчас только что Киев назвали, Америку вот называют, антимайдан называют. Там же кругом камера, в том-то и дело, 62-й. Демонстративность, спектакулярность убийства обращает на себя внимание. Там действительно всюду камеры, всюду, всюду. Причем камеры ФСО, камеры МВД, камеры всех.
А мы знаем это абсолютно точно, потому что у нас были слушатели, которые там часто проезжают, и они говорили, что вот как раз участок тут, он камерами не простреливается якобы.
Да его взяла камера с Кремля, с Кремлевской башни взяла камера. Там даже есть камера, которая взяла вот этот вот форт, белый форт. Все там есть, там, ну что, ну давайте. Значит, давайте так. Пока у меня заказчик убийства Немцова находится внутри России, пока что 39%, 40%, 41%. Нет, 40, опять 40. 40%. 60%, что он за пределами России. Представляете, Оль?
Представляю.
Интересно. Интересно. Убежденность. Нет, сейчас 41. 41 было на 59, сейчас опять 40 на 60. Заказчик убийства Бориса Немцова находится внутри России. 134-21-35. За пределами России. 134-21-36. Так, давайте сейчас быстренько. Я остановлю голосование, потому что, извините, тут у нас 41 на 59 только что было, ну извини. Опять 40 на 60, да что ты будешь делать? Давайте все-таки нет. Давайте 40 на 60, давайте по-честному, вот как есть. Но секунду назад было 41 на 69, на 59, простите. Значит, заказчик убийства Бориса Немцова находится внутри России, 40%. Находится за пределами России. 60%. Я еще приму один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Андрей.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня есть такое еще предположение. Я не хочу никого обвинять, вот или да, какие-то версии, которые все равно сейчас не имеют никакой стоимости. Но вот аналогию можно с Индией провести.
С Индией.
Там вот все Ганди были убиты либо своими патриотами, либо военизированными какими-то внутренними организациями.
Дык, не только в Индии, так же и в Израиле было, вы помните, когда премьера зарезал.
Ну, я говорю о том, что именно патриоты, люди, которые обращаются с оружием, агрессивно настроены, они вполне могут такими вещами заниматься.
Уже? Потому что раньше этого не было.
А уже год прошел.
Год прошел. А еще знаете что? Ну вот они убивали тогда, помните, они убивали адвоката и журналистку. Ладно, давайте что, вот что. После новостей вернемся и будем обсуждать дальше. Давайте.
Право знать, говорит Москва. Подъем.
А мне говорят, расскажи о своем Немцове.
Ну, я вот вам как говорю.
Да. Уже. Оля Данилевич говорит, ну расскажи о своем Немцове. Ну что, это же лично его знал и все на свете. Я действительно, я должен сказать, что я не мог не знать о Немцове уже все 90-е, я знал о Немцове, но личная встреча, это бывает у людей хорошо известных, первая личная встреча происходит как какая-нибудь сотая встреча, ну потому что мы все же знаем друг о друге. Угу. Я выходил из дома правительства, забыл, что я там делал, клянусь, забыл, я был в доме правительства, выхожу. И, значит, И вижу его, он стоит около какого-то Ситроэна. Ситроэн, знаете, какой-нибудь типа Рено... нет, Ситроэн, простите, может быть, это было Рено. Ситроэн какой-то. Нет, Ситроэн. Небольшой. Ну, не как С-класс, Мерседес, таких и нету Ситроэн. Значит, когда машина такая, типа Пассата, но Ситроэн.
Вы сейчас неизвестные для меня слова говорите.
Ситроэн, машина, Ситроэн. Ситроэн.
Угу.
Французская. Значит, простенькая машина, к тому клоню. Ну, иностранная. Угу. Значит, он стоит, там охранники рядом тусят, кто-то что-то там крутит, он говорит по телефону. Это телефоны тогда, вы будете смеяться, были 974, начинались все телефоны, и они были Моторола такие, с антенкой.
Да.
Он говорит по телефону. Значит, я, привет, значит, все, поостановились, я говорю, что? И он мне, он очень как-то все время, он вообще человек дико открытый был, Немцов, невероятно открытый. Напористый, такой гасящий всех своим юмором. Все начинал сразу тебя там так вот юмором цеплять, понимаешь? А там подмышки пихать пальцами и так далее.
Угу.
Вот. Но при этом открытый и такой нагло-лучезарный, вот можно сказать такой, да? И вот он, ну что, значит, меня зовут, вот, ну что ты скажешь, ну что? Значит, а звали его первым вице-премьером. Тогда была идея, что после выборов сразу, после снятия Коржакова, но это уже никого не парит, но неважно, после всего этого, реформаторы пытались как-то свою власть оформить. Вот, власть — это что? Власть — это как? Вот мы будем делать что? И Чубайс тогда был главой, или он потом, нет, главой администрации Кремля. А тут надо вот заняться экономикой, олигархи решили, значит, тогда. Да, вот, Березовский был мотором всего этого дела, зажигал. Позвать Немцова, Борю, который будет заниматься промышленностью всем. И вот он, нужно соглашаться. Я говорю, ну, слушай, ну, перед тобой как бы выбор такой, ну, исторический, с одной стороны. С другой стороны, Губером, как мне кажется, надежнее. Губер сидишь. А он к тому времени уже 6 лет сидел Губером в Нижнем Новгороде. Хозяин! Что такое Губер? Хозяин может что? Что может Губер? Можно я тебе скажу? Все. Что может Губер? Все. Это не как у вас в Белоруссии. Губер ходит, значит, с папочкой под мышечкой и ежедневно порот хотя бы по телефону батькой. Нет, а тут нет. Тут Губер может все. Вообще все. Таким образом, он говорит, ну да, вот я думаю. И он побежал там, пошел в этот самый, в Белый дом, а я пошел к своей машине. Сел в машину и уехал. Вот это первая встреча. Потом у нас постоянно...
Почему он решил с вами советоваться, если вы не были официально знакомы?
А он знал, что его там ждет Боря Березовский, там, наверху.
Mm.
И он знал, что я вышел оттуда как раз. Он знал, что я внутри системы этой схемы. Понятно?
Понятно.
Вот. Как бы эта схема была по привлечению молодых реформаторов. Ну, потом он перекинулся со мной пару слов. Ну что, вот я думаю, переезжать, не переезжать. Я говорю, смотри сам. Вот. Ну, я на «вы» там, смотрите. Потом мы очень быстро перешли на «ты», но это его как раз легкость. Он очень легкий был человек вообще. Вот. Потом надо сказать, что был период, когда я его высаживал из должности. Точно так же, как мы его сажали на должность. Я его высаживал из этой должности. И надо сказать такую поразительную вещь. Когда у меня уже отболело и забылось, у него продолжало болеть. Он много лет подряд говорил мне, что я изменив его судьбу, я изменил историю России, он мне говорил. Он мне говорил много раз, много лет. Серег, ты понимаешь, что ты изменил судьбу России? Я говорю, что, в 99-м? Он говорит, нет, в 99-м, это второй раз ты изменил судьбу России. А в 97-м, когда ты меня высадил, я же шел на президента, говорил мне Борис. Я шел на президента, все было решено, папа Ельцин был за, все были за, все мизансцены были подстроены, когда он ходит под ручку с Таней Дьяченко, вертолет садится в снег, там были такие сцены, вертолет вдруг сломался, садится в снег, и Боря ведет, значит, Таню под руку в избу какую-то, где их поют чаем немедленно, все. Ну, как бы все было уже построено, наследный принц, принцесса и так далее. Вот, значит... И он говорит, ну ты понимаешь, что ты изменил судьбу России в 97-м году тоже? Я говорю, ну я не считал так никогда. Ну, в общем, хорошо, мы их высаживаем из правительства с Чубайсом вместе. Вот. И после этого у меня был какой-то период, когда я мог с ним подружиться.
Как он после этого с вами...
Да вот вы не представляете... Вот послушайте меня. Общаться. Вот вы не представляете себе, каким человеком был Немцов в том смысле, что он вообще не злился никогда. Он не злился. Он просто меня ловил за рукав и говорил: старик, ну ты понимаешь, что я должен был стать президентом России? Ты понимаешь, какая была бы Россия? Я ему говорю: Борь, ну конечно, ну что у тебя за какие-то странные какие-то химеры какие-то? Я говорю: ну что ты, ну зачем все это? Вот. Потом я мог с ним подружиться, потому что мы перезванивались довольно часто. Может быть, в 2003-м, а может быть, в самом начале 2004-го, может быть, вот в то время. 2003-2004 мы сильно перезванивались часто. И я его позвал к себе на дачу.
Он вам когда-нибудь говорил про угрозы, скажите?
Никогда. Не-не, мы все оба мы понимали, что если захотят, завалят. Значит, если захотят завалить, завалят. Ну что, зачем тут? Значит, мы... Значит, я его позвал на дачу. Я его встретил у ворот, повел, у меня какие-то были люди. И мне хотелось... Может быть, я был в таком трепетном, каком-то таком полу-ПМСовском состоянии, что мне хотелось какого-то доверительного общения с ним. А он был, как обычно, такой фанфарон, бон-биван, такой весь гусар, такой невероятно энергичный.
Вы такой неприятный, я вот сейчас думаю.
Нет, слушай, не неприятный, потому что я тебе объясню. Он как бы давит. Он заходит, занимает все помещение, Немцов.
Нет, вы неприятны, потому что вы его, значит, сажаете, вы его снимаете, вы хотите при этом доверительных бесед и недоверительных.
Я хотел дружескую беседу. Я его зову на дачу, веду через дачу. Он говорит: о, ты оторвал, нормальная дача, нормальная. Значит, он меня заходит. Там незнакомые ему люди, мои друзья сидели, mm-hmm. двое. И он садится и неделикатен. Он был неделикатен. То есть он вошел, не разулся. Когда, несмотря на то, что все были разуты. Он в обуви скрестил ноги, задрал одну ногу на ногу. Таким образом, что она была над журнальным столиком. И, как мне казалось, над пищей. И я испытывал неловкость. Я хотел его все время выгнать. Вот мне казалось, что такой неловкий какой-то. И какой-то, как бы тебе сказать, слишком его много. Но много его. То есть он пришел в состоявшийся разговор, где мы уже сидели с друзьями, и сделал так, что как будто мы все к нему пришли просить денег или просить чего-то. То есть как будто он нас принимает. Угу. То есть он прервал все наши разговоры громко, дерзко, смешливо. Он всегда смеялся много. Очень яркий человек, очень яркий. А мы все замолчали и молчали до тех пор, пока он не убрался. Молчали до тех пор, пока он не ушел. И я так скомканно его проводил, потому что дружить не получилось. Дружить не получилось почему? Потому что в нем не хватило, мне лично, внимание опять, мне лично, не хватило внутренней деликатности какой-то, внутреннего товарищества, такого, знаешь, чувства спины, чувства локтя, вот такого, внимания друг к другу, товарищества. Понимаешь, о чем я говорю?
Uh-huh. Это уже после того, как вы его сместили?
Сместил его почти сразу, конечно, в 97-м году мы его и сместили. Тотчас посадили, тотчас и убрали. Ну вот, значит, нет, а в 2003 году, уже проходит 6 лет, уже можно забыть 10 раз все. Вот, он, значит, вот был неделикатен, а как-то громко смешлив, громко активен, вот такой.
Может, он намеренно таким был с вами?
Нет, он всегда такой был. Я ему каждый год звонил, ввиду того, что он на 9 дней старше меня, я ему каждый год всегда звонил на день рождения. Угу. Надо сказать, что было долгое время 3 человека, которым я всегда звонил на день рождения, и которые вообще никогда мне не отзванивали в мой день рождения. Вообще никогда. То есть я без взаимности поздравлял. Uh-huh. На самом деле, это Гусинский, 6 октября. Мне казалось, что октябрьские, они как бы мои. Октябрьские мои. Гусинский, 6 октября. Значит, Немцов, 9 октября. Значит, и Добродеев, Олег Добродеев, 28 октября.
Я думала, сейчас вы скажете Путин.
Нет. А Путин нет, я не звонил. Значит, хотя... Нет, я не звонил. Он меня поздравил в 99-м году, а я нет. Нет, я не такой. Я, в смысле, не мог бы, может быть. Ну, слушай, значит, 6-го Гусинский, 9-го Борис Немцов и 28-го Олег Добродеев. При том, что очень интересно, Немцов и Олег Добродеев моего года. Таким образом, что Немцов на 9 дней меня старше, а Олег Добродеев на 9 дней меня младше. Моложе на 9 дней. Нет, mm-hmm. на 10. на 10 моложе. Ну так вот, и значит, я ему все время звонил, а он никогда не вспоминал про мой день рождения, никогда в жизни. Он такой вот бон-биван, но не очень внимательный, не очень внимательный, нет, нет в нем такой заботливости о друзьях. Понимаешь, недавно, последний раз, когда он позвонил, перед своим днем рождения, угу, как раз числа 5-6 октября, вот, вот 14-го года, он сам мне позвонил. Серега, я придумал решение на твою задачу. Серега, я придумал решение. Значит, у нас была задача. Астрофизик и профессор МГУ Владимир Михайлович, который нам позванивает, слушатель, он придумал нам задачу, как с циркулем, циркулем найти середину линии там при ряде ограничений. При ряде ограничений, окружностями. И он мне говорит, способов два. Значит, пойдешь от главных точек, от А и Б, нарисуешь любые произвольные окружности меньше, с радиусом меньше половины прямой, а потом пойдешь уменьшающимися окружностями и практически дойдешь до середины. Практически. Ну, с двух сторон идем уменьшающимися, mm-hmm, как бы матрешечка. И практически доходим до середины. Но это практически дает решение. Но и оно верное. А потом он дал еще одно решение. Он два решения мне дал, Немцов. Значит, он сидел целые сутки, думал над этим решением. Владимир Михайлович задал ему задачу, и он думал, 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 потом мне позвонил на мобильник. Он говорит, бумага есть, ручка есть, вот записывай, это я два решения тебе придумал. Два решения. Я говорю, Борь, ты? Да, я, да, да. Ну, давай, записывай. И я записываю. Значит, он наш был слушатель, он слушатель был подъема. Несмотря на всю мою иронию, когда я говорил, что Немцов просыпается в 12, значит, и потом отправляется в гимнастический зал, там, чтобы держать себя в форме, а он был очень в форме. Он был очень в форме. Значит, Немцов просыпался не в 12, он просыпался, чтобы слушать подъем. И потом решал наши задачи, все это вот.
Значит, ну, это случайно выяснилось.
Случайно выяснилось, потому что он позвонил с решением задачи. Еще интересная вещь. Он часто говорил о маме, которая его пережила. И надо сказать, я соболезную всем его родственникам, но в особенности думаю о том, какая беда обрушилась на его маму. Маме то ли 86, то ли 87. Вот, и она, конечно, его страшно любила. Он ее всегда называл в разговоре со мной, простите, здесь в кавычках, моя еврейская мама. Всегда. И в 97-м году, когда мы его высаживали из правительства, он мне звонил просто по телефону, просто, Серег, ты что творишь? Он мне говорил. Я говорю, Борь, что я творю-то? Серег, но моя еврейская мама постоянно меня про тебя спрашивает, что ты какой-то урод. Я говорю, Борь, ну, я ничего такого не делаю. Я говорю, я вас за дела ругаю вроде. Он говорит, ну, что мне сказать моей еврейской маме? Я говорю, ну, скажи, что я ради нее буду с тобой чуть полегче. Ну, чуть полегче. И сейчас я думаю о ней. Ведь эта пожилая женщина, она его пронзительно все эти годы любила. Он хороший ее сын, еврейский сын. Он из Сочи. Где ярко, где много солнца, где много смеха и радости. Он из Сочи, потом уж он переехал в Нижний Новгород. Он, и я представляю, как она, какое горе на нее обрушилось страшное. Понимаешь, парню 55, но ей-то 86, она его продолжает любить как сыночка и все это. Ну как?
Нас спрашивали, слушайте, вы будете на похоронах?
Я не хороню. Я буду на похоронах в том смысле, что я у себя на кухне налью рюмочку и помяну. Я не хороню. Я даже надеюсь отсутствовать на своих собственных похоронах. Я вам скажу. Настолько я не хороню в принципе. Я его называл кудлатым. Я его называл кудлатым пуделем, говорит Елена Искунцева. Кудлатым пуделем, конечно, конечно. Ну, конечно. Я люблю иногда, к сожалению, наверное, это мой изъян, и, наверное, это плохо, Елена. Я действительно время от времени прохожусь по внешности. Это плохо. Это плохо, наверное. Но это вот какая-то такая привычка дурацкая. Ну да, он был кудлатый. А что в этом такого отрицательного? Я вижу его в целостно. Я думаю, я не мог с ним дружить, но хотел. В 2003 году. У нас не получилось, потому что у нас невероятно разный психотип. Он подавляющий. Он подавляет своим... Он подавляет жизнелюбием, таким нагловатым смехом постоянным. Яркий. Он очень был яркий человек. Очень
яркий.
А
вы не подавляете, да?
А я... Ну, я... Как тебе сказать? Ты знаешь, я ведь на сцене подавляю. А в жизни я интроверт, я улитка. Я улитка и невероятно ранимая улитка. А он как раз в жизни тоже продолжал быть ярким таким бон-виваном, гусаром таким невероятным и все это. И он подавлял.
И... Но для того, чтобы подавлять, не обязательно быть интровертом или не интровертом, в общем.
Нет, я просто объясню. Я на сцене экстраверт, но в жизни я интроверт, понятно? Ну вот в чем дело.
Ну, да. Подавляете вы оба.
Оба? Вы думаете, что я тоже подавлял?
Конечно.
Как не болезнь? Нет, ни в коем случае. Ну хорошо, значит, это было соревнование подавляющих
вот,
людей.
Скорее всего.
Но только он, именно вот такой вот дерзко, дерзкий такой гусар, смешливый. А не знаю, а я не знаю. Я не хочу сравнивать. Но с другой стороны, безусловно, мне горько, потому что Борис Немцов, я не говорю о друзьях, я говорю о людях Караса, людях, которые сопровождают тебя всю жизнь, постоянно с тобою дружа и как бы и враждуя одновременно. И все это, понимаешь, это еще важно, что Борис не держал зла вообще никогда. Вот это то, что мы в самом начале сказали.
Да-да.
Вообще не держал зла. То есть ты что-то делаешь против него, но не подлое. И он тебе реально звонит и говорит: Серег, ну ты не прав. Серег, ну что сказать моей еврейской маме? Ну что ты не... Серег, вот так. Он не... Может быть, он вот как раз не похож был на обидчивых людей. Я бы не позвонил. Если бы кто-то вообще косо в мою сторону посмотрел, delete файл, я делитнул человека, и все. Я его больше не знаю. Я его баню во всех соцсетях, баню его в телефонной книге, я его баню начисто на всю жизнь. Все. Невозможно назад проникнуть. Как бы я не знаю, как звать не знаю, и как знать не, и звать не желаю, и все, не желаю.
Этим качеством Немцова могли воспользоваться так называемые враги, ну, люди, которые так или иначе причастны к преступлению?
Не знаю.
Потому что есть версии, что, собственно, преступников могла вести вот эта украинская девочка, сама того не зная.
Да.
И, возможно, ну, кто-то, кому она сливала информацию, грубо говоря, это тоже какой-то человек, который так или иначе был обижен, возможно, когда-то Немцов, но поскольку Немцов вот не перестает общение, не прекращает его ни на какой почве, очень может быть, что и это тоже повлияло.
В общем, вот что я хочу сказать. Да. Мы с Немцовым были люди одного караса. Он входил в мой карас. И мне горько, что человек из моего караса, несмотря на то, что мне обидно то, что он говорил о Крыме, мне обидно то, что он говорил о русской армии, обидно по-человечески. Но есть какие-то вещи, похожие на некое родство. Ну вот как бы у тебя брат урод какой-то, ты думаешь, ну же брат все равно. И
я
должен
даже
сказать, и даже должен сказать, что это не моя инициатива, потому что мне легко ненавидеть людей, мне легко людей вычеркивать. Не давал мне, не разрешал прервать связь сам Борис, который сам звонил, тупо звонит и все, Серег, здорово, чего? Сам Борис.
Ты еще минуту назад ненавидел, а сейчас уже вроде нет.
Он.
Нет, я говорю у вас, с вашей точки зрения.
Нет,
тогда,
я,
вы недавно
я,
его ненавидели,
я любил,
позвонил.
Я люблю обижаться, а он не умел обижаться. Вот же в чем разница. Я люблю обижаться, я люблю таить обиду, я люблю таить... Нет?
Вы сами себе противоречите.
А
вы несколько люди? Раз говорили в эфире, что вы не обижаетесь в принципе. Потому
нет,
что
я вычеркиваю человека. Я вычеркиваю человека из жизни,
позиция.
А он не умел. Он не умел вычеркивать. Я его встретил на празднике «Эхо Москвы». Я тебе скажу сейчас, когда. Была еще Ирена Лесневская, была еще Лерочка Новодворская. Когда с Лерочкой умерла? Значит, смотри, это полтора года назад было все это у этого самого господина Аркацителя, значит, в его академии. Я встретил Бориса. Просто я был сыном, он просто: сын, у тебя красавец, там все говорят: дай пять. Он такой очень человек, размашисто громкий, как бы громкий человек. Я выходил уже оттуда, я сделал круг почета по празднику «Эхо Москвы», с этим поздоровался, с Лерочкой поздоровался. Помнишь эту историю, рассказал, да? Лерочка подбежала, а сзади Ирена Лесневская говорит: он за Путина. А Лерочка говорит: да плевать. Лерочка такая, типа: Сережа, привет. А Ирена: да он за Путина. А Лера говорит, да плевать. Вот. И значит, и все такое. Это сам. Вот тоже человек, которому было плевать, за кого я лично, потому что она симпатизировала мне лично. Ну вот. И Борис, он размашистый. Ну как тут, что тут, Серег? Кто тут есть? То есть он со мной разговаривал так, как будто мы расстались час назад. Борис. Серег, ну что тут, как тут, как туса, чего, кто тут есть, как тут, народ, где, что? Я говорю, Старик, я прошел вот по такому кругу, значит, все нормально. Ну как ты сам, нормально все? То есть он такой активный, активно дружащий как бы человек был.
Как бы дружащий?
Нет, не как бы. В нем была эта искренность, вот этого ошеломляющего, невероятного напора. Ну, напор был слишком сильный, надо так сказать. Напор был слишком сильный. Хохота, смеха, активности, такой он был напористо.
Вы сейчас говорите, я понимаю, что на самом деле нам не хватает таких политиков.
А у нас таких политиков и нет. Ну, с ним тяжело. Я думаю, не знаю, может быть, он такой южанин по характеру, выковавшийся в Сочи, потому что если бы он вырос в Петербурге, он, может быть, был бы другим, или если бы он вырос где-нибудь в Сыктывкаре, он был бы другим, понимаешь? А вот эта вот открытость солнечная, вот это вот сияние, крик, дай пять, вот это все, вот это, конечно, Борис Немцов. Это, конечно, Борис Немцов. И до конца своих дней, при каждой возможности, Старик, ты представляешь, что ты сделал? Ты же не дал мне стать президентом России. Он. Я говорю, Борь, ну ты не серьезный человек, ну зачем это говорить? Нет, я обо всем, там уже обо всем было все схвачено, все было договорено с семьей. Он договорился с семьей. И вдруг, бам, его счастье рушится полностью. И он был наследник.
Я бы на его месте тоже с вами не дружила.
Он относился к Путину, в том числе с ревностью, что вот был бы не он, а я, говорил он. Понимаешь? То есть он был убежден, что он был продукт, он был заряжен в этот ствол, он шел, он должен был лететь к цели, как снаряд, пущенный семьей. И все к тому шло, все. И вдруг этот идиот Доренко, и все. Ну вот.
А правда ли, как вы думаете, тогда есть информация, что якобы Немцов пребывал последний месяц в какой-то такой, ну не то чтобы жуткой, но в сильной депрессии. В связи с тем, что он якобы не реализован как политик, что у него было какое-то будущее, к которому он шел.
55 лет человек. Понимаешь, есть проблема. Я знаю вот эту фразу, у вас все впереди. И я всегда говорю, плохо, когда у человека все впереди. Плохо. Уже должно быть что-то позади. Ну, понимаешь, у тебя, Оль, есть что-то позади?
Есть.
Ну, слава богу. Вот это и хорошо. Потому что если у человека ничего нет позади, значит, он пустышка просто. Пустышка, ну, дурачок. Если у человека все впереди, ну, что значит? Значит, все должно быть и позади тоже что-то. Важно. Да, кстати, один из наш общий друг давал ему приют. Он работал же советником у Ростика Ордовского. Это вот курицы Ростикс, который теперь Кентаки Фрайд Чикен. Он работал у Ростика в Росинтере, у Ростислава Вадимовича, простите, Ростика, это по-домашнему так. Значит, он работал у Ростислава Вадимовича помощником в Росинтере. Ему нужен был приют какой-то, какое-то удостоверение, какая-то крыша, какое-то приличествующее положению место. И он занимал вот это место у Ростислава Ордовского. Несколько лет при том. Я все потом еще Ростика встречаю, говорю, слушай, он говорит, ну и Боря, значит, что, Боря по-прежнему у тебя? Он говорит, ну да, он мой советник.
Как долго это было?
Ну, это было в начале 2000-х, годы, это было годы, когда он был советником Ростика Ордовского. Я вот Ростику смс-очку бросил, но я никак не дозвонюсь. Хорошо, я должен сказать, что я выражаю соболезнования всем родным и близким Бориса Немцова. Это, безусловно, был человек, которого я категорически не смог принять ни политически, ни, честно говоря, эмоционально, потому что его было всегда много, но которого я точно считаю человеком моего караса, человеком моего жизненного пути и вспоминаю с огромной симпатией. Жаль, это трагедия, это ужасно то, что произошло.